В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тбилиси слушает Страсбург. Почему президент Грузии заступился за Ваномера Бишвили? Новое окно для «Газпрома». Кто и почему против российского газа? Гость недели – председатель Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: иракские военнослужащие освободили здание администрации Фаллуджи от боевиков группировки «Исламское государство». Владимир Путин назвал США единственной в мире сверхдержавой. Врачи без границ отказались принимать помощь от ЕС в знак протеста против его миграционной политики. Иракские военнослужащие освободили здание администрации Фаллуджи от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенной в России и ряде других стран. В заявлении Министерства обороны Ирака говорится, что иракские военные водрузили флаг над правительственным зданием и продолжают наступление на позиции исламистов, которые удерживают другие районы города, сообщает Рейтер. Командующий федеральной полиции Ирака генерал Раед Шакер Жоудат заявил, что восстановление контроля над правительственным кварталом Фаллуджи знаменует важный этап в операции по освобождению города, передает Франс-Пресс. Командование иракской армии отмечает, что в ходе наступления на центр города правительственные силы столкнулись со слабым сопротивлением боевиков «Исламского государства». Иракские войска при поддержке шиитских отрядов, ополчения и авиаударов, возглавляемой США коалицией, начали операцию по освобождению Фаллуджи 22 мая. Фаллуджи была захвачена группировкой «Исламского государство» в январе 2014 года, став первым городом в Ираке, попавшим под контроль исламистов. Президент России Владимир Путин назвал США единственной в мире сверхдержавой. Как сообщает Интерфакс, в ходе Петербургского международного экономического форума Путин отметил, что миру нужна такая мощная страна, как Соединенные Штаты, и что Россия принимает этот факт. Российский президент при этом добавил, что, по его мнению, Америка постоянно вмешивается в дела России и мешает ей строить отношения с Евросоюзом, приводя в пример санкции, введенные против России после аннексии Крыма в 2014 году. Ранее в этот же день Путин обвинил НАТО в игнорировании позиции России и нагнетании обстановки в мире и раскручивании революций. Также на пленарном заседании экономического форума Путин высказался за нормализацию отношений с Евросоюзом. Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и события на юго-востоке Украины. После этого Россия установила запрет на импорт ряда продовольственных товаров из Евросоюза. Евросоюз в пятницу продлил на год до 23 июня 2017 года санкции в отношении аннексированного России Крыма.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с президентом Украины Петром Порошенко в том, что нужно расширить миссию ОБСЕ. Об этом он заявил, отвечая на вопросы на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Согласен с Петром Алексеевичем Порошенко по поводу того, что нужно усилить миссию ОБСЕ, вплоть до того, чтобы позволить наблюдателям миссии иметь при себе стрелковое оружие, сказал Путин. По его словам, нужно как можно быстрее провести политические преобразования, которые лягут в основу окончательного урегулирования и в сфере безопасности. По мнению Путина, возможно сделать и какие-то другие вещи, направленные на повышение уровня безопасности. Но нельзя, ссылаясь на то, что не все урегулировано в этой сфере, бесконечно откладывать решение ключевых вопросов политического характера. Вот и все, сказал Путин. Он напомнил, что в тексте Минских соглашений всего несколько ключевых пунктов, тем не менее они, по его оценке, толком не выполнены. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова позволить международным наблюдателям на востоке Украины иметь в качестве вооружения пистолеты. Обнародованные на днях документы о задержаниях и допросах в ЦРУ содержат новые шокирующие подробности о пытках задержанных, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Правозащитники направили президенту США Бараку Обаме письмо с призывом добиться привлечения к ответственности должностных лиц, причастных к недозволенному обращению с задержанными. В новых документах, в частности, содержатся детали уже известной истории смерти от переохлаждения Гюля Рахмана, которого в ЦРУ подвергли пыткам и оставили без еды полуголым на бетонном полу в камере при минусовой температуре. В рассекреченном отчете о внутреннем расследовании этого эпизода делается попытка переложить ответственность за его смерть на него самого, так что лишнее подчеркивает. То, что лишний раз подчеркивает порочность практики пыток в ЦРУ, считают правозащитники. Медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» отказалась принимать помощь от Европейского Союза в знак протеста против его миграционной политики. Организация сделала отдельный акцент на мартовское соглашение ЕС с Турцией о путях сдерживания самого массового со времен Второй мировой войны притока мигрантов в Европу. По мнению «Врачей без границ», достигнутая договоренность о том, что Турция должна принимать обратно всех беженцев, ставит под вопрос сам принцип предоставления убежища. В 2015 году организация получила от ЕС и входящих в него стран 63 миллиона долларов в качестве благотворительной помощи.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Любовь Бамматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что виновные в нарушениях, выявленных Страсбургским судом по правам человека в деле бывшего премьер-министра Вано Мирабишвили, должны понести наказание. Почему это заявление вызвало недовольство представителей власти и будет ли проведено эффективное расследование, которого требуют все, выясняла Анастасия Славинская.
За такое решение, которое наносит ущерб стране, ответственны конкретные люди в судебной и правоохранительной системах, заявила накануне вечером пресс-спикер Маргвелашвили Эка Мишвеладзе. По ее словам, президент считает, что следует обсудить вопрос их служебной, политической и правовой ответственности. Такую позицию Маргвелашвили в правящей партии восприняли в штыки. Этому заявлению, по мнению некоторых из них, предшествовала встреча Маргвелашвили с международным секретарем ЕНД Гигой Бакерия, говорит Ани Миратадзе, депутат Национального форума.
Гига Букерия был членом политической группы скрывающегося Михаила Саакашвили, который часто советовался с ним. Я надеюсь, что Георгий Маргвелашвили не учтет советы Букерия, исходя из того, что его может постигнуть та же участь, что и Саакашвили.
В свою очередь, один из лидеров грузинской мечты Эко Бесселия не стала строить предположения относительно связи президента с Букерия. О том, кого именно могут привлечь к ответственности, Бесселия также не сказала. По ее словам, решение может быть принято после проведения более детального расследования. Провести расследование пообещала министр юстиции Теоц Лукиани. Правда, с целью обжаловать решение Европейского суда по правам человека. Мы проведем расследование и будем спорить в Большой палате о том, что реальность, наверное, была другой, заявила Цулукиани после того, как стало известно решение Европейского суда по правам человека. Суд счел, что предварительное заключение Мирабишвили было использовано для того, чтобы получить рычаги давления на него в другом расследовании по факту смерти бывшего премьер-министра Зураба Жвани, а также расследовании финансовой деятельности бывшего президента Грузии. Европейский суд по правам человека признал, что по отношению к Мирабишвили была нарушена 18-я статья Европейской конвенции по правам человека и обязал правительство Грузии выплатить Вано Мирабишвили 12 тысяч евро. Инцидент, о котором говорится в деле Мирабишвили, произошел 14 декабря 2013 года, когда министром по исполнению наказаний был Сузар Субари, а главным прокурором Отар Парцхаладзе. О том, насколько эффективным может быть расследование расследование, которое министр юстиции изначально собирается провести для того, чтобы доказать, что никаких нарушений не было, сомневается юрист грузинского филиала Transparency International Гия Гвилава.
В этом контексте, после такого заявления министра, прокуратура проведет расследование, и я не знаю, каким доверием оно может пользоваться в стране или за ее пределами.
Сказал Гвилава. Расследование провести необходимо, однако вопрос в том, насколько это возможно сегодня, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Гога Хатиашвили.
Важно, чтобы расследование было начато и были выявлены ответственные лица. Впрочем, другой и очень важный вопрос. Существуют ли сегодня в природе те доказательства, которые могут направить следствие в верном направлении? Именно поэтому важно провести следствие для того, чтобы установить, кто в свое время не захотел или не смог провести эффективное расследование, и что стало причиной того, что не было адекватного реагирования на это.
Напомню, что Мерабишвили отбывает 5-летний срок за злоупотребление должностными полномочиями в годы правления нацдвижения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По информации сайта «Газпрома», российская газовая монополия заключила контракт на поставку 100 миллионов кубометров коммерческого газа малоизвестной в Грузии компании «Газкоплюс». В оппозиционном национальном движении выразили протест и предостерегли власти от дальнейшего сотрудничества с монополистом России. В свою очередь, независимые эксперты отмечают, что власти не располагают правовыми механизмами для аннулирования сделки. Политические подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Аргвелидзе.
В релизе «Газпрома» говорится, что председатель правления «Газпром» Алексей Миллер и коммерческий директор «Газкоплюс» Георгий Мамаладзе подписали контракт о поставках российского газа. Срок действия контракта с 1 июля по 31 декабря 2016 года с возможностью дальнейшей пролонгации. Несмотря на то, что обозначенный объем газа не превышает 4% от годовой потребности Грузии, в оппозиции считают, что контракт является пробным камнем, так как при отсутствии противодействия со стороны общественности в дальнейшем объемы поставок будут увеличиваться. Экономический эксперт Руман Гоцеридзе, баллотирующийся по избирательному списку нацдвижения, подчеркнул, что за спиной малоизвестной фирмы, оперирующей в регионе Самигрелу, угадываются силы, которые затеяли второй раунд по привлечению российского монополиста на грузинский рынок.
В то время, когда нет никакого дефицита газа, и Азербайджан в полной мере выполняет обязательства по поставкам газа, никому неизвестная фирма заявляет о начале закупок газа из России. Сделано это было тайком, и получилось, что «Газпром», которому не открыли дверь, залез к нам через окно. Необходимо понимать, что трубопровод, по которому российский газ через Грузию поставляется Армении, принадлежит государственной газотранспортной компании, которая подчиняется Минэнергетике. Министр должен разъяснить общественности, каким образом компания «Газкоплюс» собирается получать в Грузии газ.
По мнению Романа Гоцеридзе, оправдание сделки коммерческой составляющей не выдерживает никакой критики, так как оговоренный в контракте объем газа равен техническим потерям «Газпрома» за один день. «Газпром» является энергетическим оружием для достижения геостратегических интересов России, считает Роман Гоцеридзе. Другая часть экспертов считает, что по нормам законодательства власти не могли воспрепятствовать подписанию контракта между двумя юридическими лицами. Газовый рынок Грузии, который дерегулирован с 2006 года, свободен для поставок газа из любой страны, считает эксперт в сфере энергетики Андреа Гвидиани.
Можно однозначно предположить, что компания «Газкоплюс» будет закупать газ по гораздо более привлекательной цене, чем это предлагает Азербайджан. Полномочия газотранспортной компании Грузии входят лишь поддержание трубопроводов и компрессорных станций в надлежащем состоянии, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск газа. Поэтому мне непонятен политический ажиотаж вокруг этого вопроса. При упоминании политических рисков необходимо быть последовательным. На протяжении 15 последних лет Россия является значительным поставщиком электроэнергии в Грузию, но никто не рассматривает вопрос политической плоскости. Россия давно и солидно присутствует на энергетическом рынке Грузии, и я сомневаюсь, что поставки небольших объемов газа представляют политическую угрозу нашему суверенитету.
Заявил Андрей Гвидиани. На фоне поднявшегося ажиотажа в конце дня информацию прокомментировали в правительстве. По словам главы Минэкономики Дмитрия Кумсишвили, ему ничего не известно о деталях сделки, поэтому ему сложно говорить о деталях. Впрочем, по заявлению Кумсишвили, государство не вправе вмешиваться в спор двух юридических субъектов, если контракт все же был подписан. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В традиционной рубрике «Голоса» Зарина Санакоева из Цхинвали.
ЦИК Южной Осетии предложил увеличить необходимое для регистрации кандидатов в президенты количество голосов с 1000 до 5000. Как вы считаете, будет ли это мера действенной?
5000? А столько людей у нас есть, чтобы вот столько кандидатов вышло, чтобы по 5000 за каждого проголосовали? Ведь это же неправильно будет, если один избиратель будет голосовать за нескольких этих кандидатов. Я не считаю, что это правильно. Я считаю, что я должна выбрать одного из, например, всех. Я думаю, что поможет, если нам дадут право только за одного голосовать. Да, подписывать, да. Что мне и тогда казалось это неправильно, когда говорили. Я говорю, к нам, ну, ходили же по домам, да, и как бы вот агитировали. Я говорю, ну, я уже голосовала за кого-то. Ну, и за этого можешь проголосовать. Ну, так не бывает, я считаю.
Конечно, будет меньше кандидатов. Чтобы набрать 5000 голосов, это ощутимое количество, конечно. И будет, по-моему, труднее набрать подписи. Наверное, плохо. Все, кому не лень, идут в президенты. Это даже не серьезно, когда много. Лучше меньше, да лучше. Ну, я бы подписала не всем. Подписные листы, но некоторые подписывают подряд всем. Я считаю, это неправильно тоже.
Хотите, я вам честно скажу. Мне все равно, хоть 10 тысяч, хоть 5 тысяч. Вот один человек. Я сменил уже трех президентов, и все они одинаковые. Эта мера не поможет. Я считаю, что должно быть минимум кандидатов, но достойных. Я лично считаю так.
Поможет, наверное. А как вам кажется, вообще плохо, что много кандидатов в президенты бывает?
Нехорошо, мне кажется.
Хорошо. Должно быть меньше.
Меньше,
да?
Конечно, да, чем столько. Ну, от меня же ничего не решается. Ну, чтобы было меньше вот этих кандидатов. Ага. Чтобы быстрее все завершилось. Ага. Так кажется, не знаю.
А если к вам подойдут, например, с просьбой, ну, подписать, будут собирать подписи и подписать, вы подпишете?
Для регистрации, конечно. Вот, а потом уже там решится.
Как вы считаете, будет ли это мера действенной?
Я даже не задумывалась, хотя я знала об этом, но я даже не задумывалась, что сказать.
Как вы считаете, вообще плохо это, что бывает много кандидатов в президенты во время...
Ну, это, конечно, плохо, однозначно плохо, потому что до второго тура будет дело.
5000, это как вы считаете, это будет действенно? Это остановит кого-то?
Нет, конечно, однозначно нет. Они раздадут эти, как его, списки, перечни этот с этими листы. Тем более, если кто-то уже нацелен на это, сделать свое дело по-любому.
Это не будет препятствий?
Нет, конечно. Нет.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Накануне Дня медицинского работника Абхазии, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария пообщался с молодым, но уже известным абхазским хирургом Русланом Смыром, что меняется в абхазской медицине.
Руслану Смыру, врачу хирургического отделения Республиканской больницы Абхазии, недавно исполнилось 40 лет. В республике он уже хорошо известен как талантливый хирург. Многие помнят его и как соведущего медицинской программы, которая несколько лет выходила на абхазском телевидении. Недавно мы сидели с ним в кафе под открытым небом «Пингвин», что на Сухумской набережной, и под гомон посетителей разговаривали беседовали о его работе, о настоящем и будущем абхазской медицины. Мне был интересен взгляд на это не чиновника системы здравоохранения, а врача, профессионала, который видит систему изнутри. С 2002 года Руслан, закончивший мединститут в Уфе, беспрерывно работает в республиканской больнице в Сухуми. Четвертый год докторант, пишет докторскую диссертацию. За прошедшие 14 лет в той отрасли, в которой он работает, произошли, конечно, немалые позитивные сдвиги. Он занимается в основном новыми современными технологиями, где разрезы заменены проколами и осмотром внутренних органов с помощью видеосистемы. Начал сразу же оперировать на дорогостоящем оборудовании, которое было подарено президенту Абхазии Владиславу Григорьевичу Ардзинба, весьма сложным, тем более для того времени. Но за прошедшие годы появился новый инструментарий, пришел и профессиональный опыт. Хирург рассказывает.
В 2000-х годах один вид операции делался на этом сложном оборудовании, дорогостоящем, понимаете? И то 3 часа одну операцию, например, знаете, нагрузка какая, да, то есть небольшая. А сегодня мы делаем в день по 3-4 операции, только одного вида. А еще можем сделать совершенно других органов, да, то есть расширили объем виды операций, то есть...
Но, как известно, многие виды хирургических операций, наиболее сложных, в Абхазии производить не представляется возможным. Руслан Смыр рассуждает.
Те вот заболевания, из-за которых приходится отправлять, да, как-то кого-то на вывоз, да, если они массовые, да, по одному диагнозу, соответственно, думать надо, чтобы это здесь сделать, да, такие возможности тоже есть. А есть случаи, когда, ну, в год раз, да, а оборудование, чтобы это полечить и диагностировать, будет стоить там полбюджета страны, а то и больше, да? То есть потому, как бы, вот эта целесообразность должна взвешиваться. Я вот смотрел перечень того, что увозится. К сожалению, конечно, есть из списка те диагнозы, которые действительно можно было бы здесь сделать уже, да? Вот, уже пора, да, то есть это делать, потому что платить туда такие деньги, там, бесплатно, соответственно, никто там не делает, да, можно уже будет экономически рассчитать, что со временем это окупится и здесь, грубо говоря.
Но поездки по более сложным диагнозам, например, онкологическим, неизбежны. Но ездят не только в Россию, где за лечение надо платить, но и в Грузию. Я спросил у Смыра, как, по его впечатлению, стало больше в последнее время поездок на лечение в Грузию, что в абхазском обществе в целом воспринимается негативно, или меньше. Он сказал...
Я думаю, что меньше должно быть. Меньше. Потому что раньше поголовно ездили. А сейчас хоть какие-то вещи тут делаются.
Ну, то есть за счет того, что в Абхазии стали все-таки... Или больше в Россию стали ездить?
Как вам сейчас сказать? Значит, стало доверие по тем направлениям, которые делаются, да? Которые делаются, по этим поводам тоже выезжали. То есть, да, вот я не доверяю, как ты мне грыжу сделаешь, грубо говоря, да, я поеду туда сделаю. Сейчас приезжают, доверяют делать, например, да, уже. То есть я вначале, когда камни первое время убирал, еще в 2002 году, знаете, как ко мне пациенты приходили, они же по всем больницам ходят, меня не знают, я молодой, вообще щупленький, а тут ими... А сейчас со всей республики стекаются и просят, пожалуйста, эндоскопически соперируйте. Уже информация есть, уже увидели, что есть опыт какой-то, да, то есть на работу.
А еще меня интересовало его мнение вот по какому вопросу.
Это как бы говорилось о такой проблеме, что уезжают студенты учиться, и основная часть оседает в России или где-то еще. Вот за последние годы этот процесс как изменился?
Не сдвинулся.
Не сдвинулся? Ну, сколько примерно процентов возвращается?
Ой, в процентах сложно сказать. Я думаю, из 10 двое.
Возвращаются?
Да.
А что такое?
Руслан Смыр долго говорил про долгую учебу на врача, еще про что-то, но у меня это, честно говоря, не укладывается в голове. Такое ощущение, что для многих наших молодых специалистов Абхазия остается местом проведения отпуска до жизни по выходу на пенсию. А Руслана Смыра и его коллег-медика в Абхазии хочу поздравить с отмечаемым в республике Днем медицинского работника Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Сегодня в парламенте Грузии состоялись комитетские слушания о законопроекте об ужесточении наказаний за правонарушения на избирательных участках. Поправки в уголовный и избирательный кодексы были инициированы правительством после инцидента, который произошел 22 мая в ходе промежуточных выборов в селе Кортсхель. Активисты грузинской мечты избили лидеров и сторонников оппозиционного национального движения. Однако эти поправки представителям парламентского большинства пришлись не по душе. За комитетскими слушаниями следила Мзия Парисишвили.
Замминистра юстиции Александр Барамидзе к долгим комитетским и пленарным заседаниям уже привык. Как правило, он всегда спокойно монотонным голосом представляет парламентариям законопроекты и инициативы, разработанные Министерством юстиции, а потом терпеливо отвечает на их вопросы. Ожидалось, что назначенные на сегодня слушания в двух комитетах по вопросам прав человека и в юридическом пройдут также спокойно. Тем более, что депутаты оппозиционного нацдвижения, отличающиеся громкими заявлениями, бойкотируют парламентскую работу. Они протестуют против отсутствия должного реагирования со стороны правительства грузинской мечты на инцидент в Кортсхеле в регионе Самегрело. Там 22 мая в ходе промежуточных выборов сторонниками правящей силы были избиты лидеры нацдвижения, и до сих пор никто за это не наказан. Именно кортсхельский инцидент стал причиной того, что правительство выступило с инициативой ужесточить наказание за правонарушение в ходе выборов соответствующими поправками в Уголовный избирательный кодексы, и знакомил сегодня депутат замминистра юстиции Александр Барамидзе. В случае их принятия группе зачинщиков потасовок или драк на избирательном участке и прилегающей к нему территории ждут большие штрафы и лишение свободы сроком до 5 лет. С учетом проявления национального характера на выборах такое ужесточение закона депутату от большинства Гиги Букия показалось чрезмерным.
Любое противостояние, если это произойдет, на избирательном участке будет групповым, потому что у каждого есть свои сторонники. Это может быть вообще банальной ссоры без политического мотива. Драка может произойти даже между единомышленниками из-за того, что кто-то не смог мобилизовать дополнительных сторонников. И из-за этого они должны сесть в тюрьму. Драка может быть спровоцирована. И я хочу сказать, что избитый не всегда прав.
Поделился своим избирательным опытом депутат. И здесь в голосе замминистра юстиции Александра Барамидзе появились несвойственные ему раздражительные нотки.
Мы разговариваем сейчас о том, из-за чего уже в который раз наша страна предстает в невыгодном свете. В первую очередь в глазах наших избирателей, которые, в конце концов, уже заслужили того, чтобы выражать свою волю в спокойной обстановке, а не в такой, где какие-то хулиганы расправляются друг с другом с помощью палок, камней и других предметов. Что значит, кто-то спровоцировал тебя? Если даже это так, ты не должен давать ответ, который уголовно наказуем.
Другого депутата от Национального форума Ани Мирутадзе в поправках настораживает то, что они предусматривают присутствие полицейских на избирательном участке без особых на то оснований или вызовов, что действующим законодательством запрещено. «Это может повлиять на избирателей», — сказала Ани Мирутадзе. На что Барамидзе ответил.
«Я надеюсь, что вы прочли законопроект. Там написано «на близлежащей территории», а не в самом здании, где идет голосование. И почему вы говорите мне о том, что появление в полицейского на участке может повлиять на волю избирателя? Я, честно говоря, не понимаю».
Один из авторов законопроекта Александр Парамидзе отверг также просьбу представителя МВД уточнить в законопроекте, в каком радиусе будет разрешено патрулирование полицейских. Это было также и пожелание представителей профильных НПО. Впрочем, по их словам, важнее то, как правительство будет выполнять эти законы. Ведь действующие тоже дают возможность строго наказать зачинщиков беспорядков на избирательных участках. Но этого пока не происходило. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Многие страны-члены Североатлантического альянса поддерживают предоставление Грузии плана действий по членству ПДЧ в НАТО. Существует договоренность о том, что решение о расширении примут в декабре, сообщает влиятельное издание Washington Post, ссылаясь на одного из высокопоставленных представителей НАТО. Мы договорились, что все решения о расширении на прием в декабре для того, чтобы избежать дебатов до Варшавского саммита, сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, добавляя, что не уверен, что в декабре Грузии дадут ПДЧ, передает Грузия онлайн со ссылкой на американское издание. Вашингтон Пост пишет, что для стран, поддерживающих Грузию в НАТО, особенно тревожен тот факт, что в Черногории, которую недавно пригласили в альянс, очень высок уровень коррупции по сравнению с Грузией. Она принимала минимальное участие в миссиях НАТО и отстает от Тбилиси с точки зрения структурных реформ. По данным газеты, больше всего противостоят предоставлению Грузии ПДЧ Германия и Франция, которые считают, что это спровоцирует Россию. Совместное совещание аппаратов Советов Безопасности самопровозглашенной Республики Южной Осетии и России прошло в Цхинвали под председательством главы республики Леонида Тибилова и секретаря Совбеза Российской Федерации Рашида Нургалиева. В начале совещания Тибилов отметил, что в эти дни в республике проводится работа в формате протокола, подписанного 18 марта 2015 года секретарями Советов Безопасности Российской Федерации и Республики Южная Осетия, передает информагентство РЭС. Будем надеяться на то, что вся работа, как и до сегодняшнего дня, будет направлена на реализацию тех договоренностей, которые имеются между Южной Осетией и Россией. Соглашения ждут своей реализации. Каждое министерство и ведомство работает над тем, чтобы все, что у нас есть, не осталось на бумаге, а было реализовано, сказал Тибилов. Инициативная группа по проведению референдума о досрочных президентских выборах обратилась с письмом к председателю Центра избиркома самопровозглашенной Республики Абхазия Баталу Табагуа с просьбой о предоставлении гражданам права голосовать по открепительным талонам. Кроме того, инициативная группа считает необходимым для разъяснения целей и задач референдума проведение агитации через СМИ и в первую очередь в эфире абхазской государственной телерадиокомпании. Инициативная группа предлагает ЦИК утвердить порядок и график проведения агитационных мероприятий в государственных СМИ. Грузинский президент Георгий Маргвелашвили предполагает попадание в парламент будущего созыва пророссийских сил. Об этом он заявил сегодня, 17 июня, в Тбилисском госуниверситете, где открыл аудиторию имени Звиада Гамсахурдия и прочел лекцию. В ходе лекции президент затронул необходимость участия граждан страны в предстоящих выборах.
Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с представителями Общественной палаты, чтобы обсудить предложения по реформе налоговой системы. Открывая встречу, президент выразил готовность к диалогу и охарактеризовал общественно-политическую ситуацию как сложную, но не настолько, чтобы потерять управление страной. За сегодняшним диалогом следила Елена Заводская.
Предложение комиссии Общественной палаты по экономическому развитию озвучил Зао Шалаша, доктор экономических наук. Он сообщил о том, что в Абхазии 21 вид налогов, из них 10 республиканских и 11 местных. Правительство начало реформу системы налогообложения только с одного вида налога – на добавленную стоимость, но делать это надо было в комплексе.
99-м году мы ввели единую ставку налогов 10%. Не учитывается в этой ставке разное социально-экономическое положение нашего общества. Одни получают мизерные зарплаты и платят 10%, другие получают сверхдоходы, тоже 10%. И второй вопрос – небюджетные социальные фонды. Их 6 фондов. Насколько эффективно эти фонды выполняют свои функции? Малоимущие слои населения остаются неохваченными этими фондами. Третий вопрос. 1994 года, когда мы вводили налогообложение доходов юридических лиц, в завуалированном виде в этом налоге существует двойное налогообложение доходов. Основная причина, что уходят в тень.
А налоги на добавленную стоимость, который стал в Абхазии камнем преткновения для власти и бизнеса, Шалаша сказал.
Протестные настроения некоторых предпринимателей были вызваны тем, что лица, которые открыто ведут свою хозяйственную деятельность, они как раз попадают в неравное положение с теми лицами, которые каким-то образом завозят в Абхазию те же самые виды товаров. Наши правительственные органы или местные, или республиканские, к сожалению, это не прослеживают абсолютно. Считаем нужным установить 3 уровня ставок налогов. 0%, как было, 10%, также оставить необходимо по тем группам товаров, которые определяет кабинет министров. И 5% это уже необходимо дополнительно определить.
Президент Рауль Хаджимба согласился с тем, что работа внебюджетных фондов вызывает вопросы. В одночасье решить эту проблему невозможно, но у правительства есть планы по введению единого социального налога.
Да, есть определенные сложности, есть схемы, которые, к сожалению, используются и по сей день. Некоторым, наоборот, стало полезным, в кавычках, для своего собственного кармана введение ввозного НДС. И поэтому мы сегодня ставим вопрос о том, чтобы на границе при прохождении товаров была четкая картина оформления этих грузов. Буквально позавчера встречался я и с представителями бизнеса. Они готовы платить, но чтобы эти деньги доходили до бюджета государства, а не в карман отдельно взятых чиновников.
В социальных сетях появилась видеозапись того, как один из абхазских министров распекает своих подопечных и грозит им увольнением, если они примут участие в референдуме о доверии президенту. Члены общественной палаты прокомментировали эту видеозапись и поинтересовались, почему должностное лицо позволяет себе угрозы в адрес подчиненных и превращает референдум в театр абсурда. Рауль Хаджимба на это ответил.
Театр абсурда начался не сегодня. Театр абсурда начался уже давно. И что касается тех же документов, которые были собраны, значительная часть этих подписей нарисована. Даже доказывать не нужно. Прямо по фамилии написано. Одним и тем же, как говорится, почерком. Одни и те же фамилии. Или просто один расписывается за всех членов семьи. Я задавал этот вопрос тому же Бакалу Ивановичу. Если бы даже одна была бы подпись, оставшаяся действительной, я все равно референдум назначил. И поэтому сегодня у меня нет цели и задачи мешать кому-то.
Хаджимба сообщил, что дал распоряжение о выделении 9,5 миллионов рублей для проведения референдума. С юридической точки зрения к референдуму много вопросов, но я согласился, чтобы снять напряжение в обществе, сказал президент и попросил не нагнетать ситуацию вокруг предстоящего плебисцита. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Гость недели.
Сегодня пятница, рубрика «Гость недели». Сегодня мой коллега Демис Паландов пригласил в наш эфир председателя Священной Митрополии Абхазии, доктора богословия, архимандрита Дорофея Дбар.
Отец Дорофей, мы пригласили вас сегодня обсудить Всеправославный собор, который проходит на Крите, и в том числе абхазский церковный вопрос. Первый вопрос у меня будет самого такого общего характера. Константинопольский патриархат открыл Всеправославный собор, несмотря на отказ от участия в нем московского и еще 3 патриархатов, в том числе грузинского, болгарского и антиохийского. Что это значит для всей церкви, для всего мирового православия? Можно ли вообще сегодня использовать слово «раскол», и если да, то в чем вообще суть этого раскола, формальное и реальное, настоящее?
Во-первых, следует сказать, что на русском языке многие авторы об этом соборе часто говорят «Всеправославный собор». Но хотелось бы напомнить, что этот собор официально именуется Святой и Великий Собор. Там не используется термин «всеправославный». Поэтому в этом смысле делают спекуляцию, когда, например, говорят, что если не участвует одна церковь, значит, это не может быть всеправославным собором или общеобязательным и так далее. В древности иногда бывает так и было, что некоторые церкви не участвовали. Но от этого значения тех или иных соборов, как вселенских, так и поместных, которые имели место за все эти 2000 лет истории христианства, они нисколько не умалялись. Почему? Потому что, во-первых, если даже люди не участвовали в соборе, но потом они соглашались с принятыми решениями, разумеется, что они оставались частью православной единой церкви. Однако, конечно, есть и опасность. Мы имеем те случаи, когда, например, во время проведения 4-го Вселенского собора, где не смогли принять участие представители армянской церкви, коптской церкви, и они оказались вне православия. Поэтому, конечно, все то, что сейчас происходит, оно очень важно, и нужно быть очень внимательным. Вы правы, в некотором смысле, конечно, мы наблюдаем разделение внутри православной церкви. Есть определенные опасения и определенные посылы. Сегодня, 17 июня, проходит так называемое «малое заседание», которое предваряет официальное открытие Святого и Великого Собора в понедельник, в День Святаго Духа. Пока еще оставляется некая возможность для того, чтобы 4 из 14 церквей, которые отказались принять участие, могли бы, если они вновь будут иметь желание и в некотором смысле оставят эгоизм и гордость, точнее гордыню, и они могут вполне еще принять участие, потому что я еще раз говорю, что официально этот собор открывается в понедельник.
Отец Дорофей, я хотел бы вас все-таки вернуть к своему вопросу, поговорить, собственно, о причинах, почему вот эти 4 церкви не приехали на собор. Вот вы говорите эгоизм, гордыня. Я не думаю, что здесь нет какой-то все-таки и политики в том числе. СМИ, например, писали о том, что такое решение, резкий поворот внутри русской православной церкви произошел, например, после посещения Владимиром Путиным Афонских монастырей, что именно там Владимир Путин, как раз светская власть российская, приняла за русскую православную церковь это решение, и это было вызвано победой фундаменталистов. А что вы можете сказать вот о внутренних процессах, которые заставили эти церкви не ехать на собор?
Вы знаете, как раз я, например, располагаю информацией, что как раз поездка президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Грецию, где на самом деле очень торжественно и искренне его принимали везде, и мы с вами хорошо знаем благодарственный звонок в адрес руководства Греческой Республики, греческих церквей и так далее. Как раз, насколько я осведомлен, там речь шла о том, что действительно русская церковь будет участвовать. Если мы уже, так сказать, подойдем близко к вопросам причин, конечно, вы сами понимаете, Демис, что причины не сегодня возникли. Да, то есть это не является некой неожиданностью. Мы хорошо помним, что во время окончательного принятия даты созыва собора в январе месяце, когда главы всех православных церквей и представители Антиохийской церкви, хотя не было главы этой церкви, но представитель все-таки присутствовал. В Шамбези, в Швейцарии, когда это обсуждалось, и тогда русская церковь сказала о том, что она не может приехать в Стамбул, где должен был, собственно, состояться этот святой великий собор, как это было в древности, по той причине, что есть политические, значит, проблемы у российской. И из-за русской церкви, собственно говоря, перенесли на остров Крит заседание этого собрания, этого собора. Но, и тем не менее, снова русская церковь, значит, говорит о том, что отказывается ехать туда. Если мы глубоко просмотрим проблемы, существующие в этих церквях, почему они отказались, мы с вами, конечно, хорошо понимаем. Я не случайно использовал слово «гордыня». Почему? Потому что первый аргумент, который прозвучал из уст патриарха Кирилла за 3 недели до собора, было то, что их, его в частности, не устраивало, как будут сидеть главы церквей во время заседания на Крите. Понимаете, ну разве это, Демис, какой-то серьезный богословский аргумент? Где же второстепенный вопрос?
Значит, есть какой-то другой вопрос, который является действительно важным и который, я не знаю, Русская Православная Церковь не хотела бы обсуждать на этом соборе. В числе таких вопросов, например, проблема украинской церкви. Если мы вернемся к последним новостям, 16 июня депутаты Рады Украины приняли обращение к Константинопольскому патриарху с просьбой признать независимость украинской церкви. Вот, может быть, эти опасения были в русской церкви? Но, насколько я понимаю, все-таки в повестке дня эти вопросы не значились. Что, почему они не приехали тогда?
Демис, как раз вы совершенно точно заметили. Дело в том, что изначально ведь ставился вопрос, самый главный вопрос, который должен был обсужден, и который, собственно говоря, готовился на всех подготовительных комиссиях, заседаниях подготовительных комиссий, которые проходили в течение 50 лет и, главным образом, последние 20 лет. Как раз-то ведь вопрос главный был образование новых церквей и дарование автокефалии, механизм. И по настоянию русской, сербской, грузинской церкви этот вопрос был снят. То есть апеллировать на то, что вот собор неожиданно мог принять какое-то решение по Украине или по нам, или по иным проблемам церковных территорий, которые существуют в Сербии, в Болгарии, у нас и так далее. Знаете, этого же не было. И самое главное, Денис, вы же понимаете, что изначально, значит, было говорено и главным образом слово представителями русской церкви, что без консенсуса, то есть без всеобщего согласия, никакое решение не может быть принято. Были созданы определенные механизмы защиты интересов тех или иных церквей. Хотя принцип консенсуса никогда не был в истории, когда созывались Вселенские соборы. Принцип большинства всегда был так в истории. Мы все понимаем одну принципиальную важную вещь, из-за которой происходят все эти разногласия. Этот собор, Святой Великий, созывается впервые после практически 12 веков. И он собирается по решению председателя Всеправославного собрания, то есть Вселенского патриарха. Разумеется, что на основании имеющихся канонов, главным образом 4-го Вселенского собора, первенство первоиерарха, то есть Вселенского патриарха, оно закреплено. И оно сейчас будет закреплено. То есть, другими словами, после вот этого собрания, такого рода собрания могут созываться намного чаще и не с таким, значит, отстоянием во времени 13 веков. Это может быть и через 5 лет, это может быть и через 6 лет, потому что все понимают, что ведь главные-то вопросы не решены, они остались вне регламента. И все понимают, что это усложнит жизнь православных христиан в тех или иных регионах, и что это нужно решать, в том числе и по Абхазии, где уже у нас 23 года, как вы знаете, существует коллапс экономический. Поэтому с этой точки зрения, безусловно, речь шла и о создании некого конкретного механизма, кто все-таки председатель, кто имеет полномочия созывать такого рода собрания, кто все-таки играет, скажем так, ключевую роль, да, в православном обществе. И как вы понимаете, роль как и в истории, так и сейчас отводится Вселенской Патриархии. С этим, конечно, очень трудно главным образом представителям русской церкви смириться. Вот. Но мне было большим удивлением отказ грузинской церкви. Почему? Потому что она всегда себя ассоциировала с тем, что она в большом контакте после развала Советского Союза, образования грузинского государства и дарования автокефалии грузинской церкви в 1990 году имела очень большие симпатии с грекоговорящими церквями. Всегда были взаимные общения, поездки глав церкви и туда, и в Грузию, и так далее. Здесь, конечно, сыграло свою роль то, что вы называли фундаментализм. То есть я, как человек, находящийся внутри церкви, уже не одно десятилетие наблюдаю процесс возрождения православия и христианства на постсоветском пространстве. И, к сожалению, должен констатировать, в том числе это происходит у нас в Абхазии, что фундаментализм, а что значит в данном случае фундаментализм? Он означает, что у людей, у массы людей, пришедших в церковь, у которых нет еще сформированного церковного сознания, я уже не говорю о догматическом сознании, эти люди, значит, все время видят в любом предложении, в любом обсуждении какого-либо вопроса, связанного с жизнью церковью, некое предательство, да, значит, некий союз бесконечный там, значит, с какими-то католиками, еще кем-то и так далее. То есть вот этих людей взращивали все эти 24 года на постсоветском пространстве. Без конца мы слышали, что нам никто не нужен, что мы самодостаточны, что мы самая большая церковь в мире и так далее, и так далее. Понимаете, замыкание на себе – это очень плачевный результат. В отличие от всего этого, как раз мы, по крайней мере, Священная Митрополия и ее представители, всегда настаивали и сейчас настаиваем на том, что мы хотим стать частью православного сообщества. Нам не нужна национальная церковь, которая будет создана любыми средствами и будет существовать здесь, в Абхазии, значит, и мы будем ею хвалиться. Это вырождение церкви и, в конечном итоге, вырождение христианства. Мы это наблюдали много-много раз в истории церкви в разных регионах мира. Поэтому проблема как раз у грузинской церкви, хорошо это заметил Ливан Абашидзе в своем интервью как раз с вами, он как раз сказал отсутствие богословского образования, глубокого осмысления христианства, как раз в некотором смысле и повлияло на это. Просто иметь батюшек очень легко, совершать требы замечательно. Ну, например, по теме образования новых церквей автокефалии, из 14 церквей доклады представили только 8 церквей. И среди них не было грузинской церкви. То есть даже в этом вопросе они не внесли, не сказали, вот как они видят, как они полагают, как они считают. Я ни в коем случае для них не сужу. Я просто понимаю, что для того, чтобы сформировалась богословская мысль и богословская школа, особенно после развала Советского Союза, нужно время.
Отец Дорофей, вот вы сказали, что церкви, которые не приехали на собор, выступали против поднятия вопроса о даровании автокефалии. Вот они не приехали. Существует ли сегодня вероятность, что этот вопрос будет поднят все-таки на соборе? И, собственно, под вопрос, да, мы уже видим, что, например, ваше обращение, в котором вы рассказываете о абхазском церковном вопросе, уже стоит на сайте собора.
Собора, да. Вы знаете, Денис, конечно, самое главное, как мне кажется, и мы в том числе, представители Священной Митрополии, я, как ее руководитель, занимаясь решением главного нашего вопроса, церковной проблемы в Абхазии, да, не просто создание, еще раз подчеркиваю, национальной какой-то церкви, нет никаких национальных церквей, есть поместные церкви, единая православная церковь. Так вот, воссоздавая поместную церковь в Абхазии, православную, мы всегда должны быть реалистами и четко понимать, какие у нас есть возможности, в течение какого времени может это решиться и так далее. Вы знаете, популизм, который мы встречаем на Украине, в Молдавии, и в той же бывшей Югославской республике Македония, и в том числе у нас, когда люди на каждом углу кричат об автокефалии, не имея вообще представления о том, что это такое, каково содержание этого слова, да, и как вообще этого можно сделать, вот мне бы не хотелось бы этого повторять. Другими словами, мы понимаем, что собор об образовании новых церквей не стоит в регламенте. И он не будет рассмотрен, по крайней мере, я так полагаю. Дай Бог, чтобы я ошибался, и собор принял неожиданно для нас решение, что нужно все-таки создать механизм образования новых церквей. Но, несмотря на то, что этот вопрос не стоит на повестке дня, для нас очень важно, по крайней мере, для абхазской стороны, было очень важно донести до всех участников Святого и Великого Собора о нашей проблеме. Тем, кто об этом знал, напомнить. Тем, кто об этом не знал, значит, сказать, какая проблема у нас существует. И поверьте мне, Денис, то, что было опубликовано, в частности, мое обращение на греческом языке, на официальном сайте Святого и Великого Собора, для нас это значит очень-очень много. Почему? Потому что если вы посмотрите контекст публикации, да, нам идут статья, посвященная решению Синода Грузинской Церкви, затем статья, посвященная обращению патриарха Грузинского, затем обращение одного из митрополитов Грузинской Церкви, затем встреча Вселенского патриарха с Грузинским, и затем выставляемся мы. Понимаете, мы не являемся официально признанной церковью. я имею в виду в данном случае территорию Абхазии, я не говорю уже о священной митрополии. И тем не менее, приравнивание нас, вот даже в контексте этой публикации, для нас это очень и очень много значит. Почему? Потому что нас не воспринимают как неких абхазских патриотов, которые с лозунгом «дайте нам автокефальную абхазскую церковь» обращаются к собору. Они не видят в лице нас каких-то церковных маргиналов, которые любыми средствами готовы, значит, добиться создания своей независимой национальной церкви. Они видят в лице нас людей, у которых сформировано полноценное церковное сознание, у людей, у которых есть очень четкое понимание экклезиологии, то есть учения православной церкви, и людей, которые хотят стать частью единой святой соборной апостольской церкви. Поэтому мы сейчас ждем как раз, что будет после этого всеправославного собора, независимо от его решений. Почему? Потому что мы все хорошо понимаем, что такого рода поведение, в данном случае грузинской церкви, если говорить о нас, это так даром с рук не сойдет. В этом смысле грузинскую церковь после Всеправославного собора Вселенская Патриархия будет беспокоить гораздо чаще и будет ставить перед ней очень серьезные и открытые вопросы по тому, что будет и будет и происходит на территории Абхазии. То есть нерешенность канонического вопроса и отсутствие главным образом епископа на этой территории 24 года. Это вопиющее нарушение канонического правила, потому что каноны церкви говорят о том, что епископ может на своей кафедре отсутствовать 3 месяца. Поэтому все, что происходит сейчас, и обращение от лица церковно-народного собрания, и обращение от лица председателя, это пополнение папки дела Абхазской православной церкви или Абхазского церковного вопроса. Эта папка уже содержит очень много документов разного уровня, и она еще раз пополнилась очень важным документом, о котором вы напомнили.
Отец Дорофей, ну, эта папка не пополнилась как минимум одним документом, о котором речь шла в том числе и на церковно-народном собрании. Речь идет об обращении светской власти. Я уже упоминал сегодня обращение Верховной Рады к Константинопольскому патриархату. Абхазский президент так и не обратился к собору или к Константинопольскому патриарху по этому вопросу.
Денис, я как раз вам говорил, что мы реалисты, да? Мы прекрасно понимаем, что светские власти Абхазии, в том числе и президенты, и ныне действующие президенты, и предшествующие президенты, уже постфактум, мы это понимаем, по определению никогда такого рода обращений не сделают. У нас были открытые разговоры в этом отношении. Например, я говорил о том, что еще тогда даже мы не знали о том, что русская церковь откажется, грузинская церковь откажется и так далее. Да, мы говорили о том, что почему бы все-таки не сделать обращение или хотя бы поддержать наше обращение и духовенством во главе с отцом Виссарионом, и руководством нашей страны. Они этого всего не сделали. И этого завтра не будет. И вы совершенно правильно заметили, что вот как раз этот документ очень важный, а главным образом обращение главы государства в адрес либо Всеправославного собора, либо Вселенского патриарха, либо вообще всех глав всех церквей. Этот документ как раз, он очень важен в этой папке дела абхазского церковного вопроса. И что без него, честно сказать, навряд ли что-то можно будет решить. Мы это тоже хорошо понимаем. Но, тем не менее, реалии сегодня в Абхазии таковы, что самостоятельного решения по этому вопросу, к сожалению, у руководства нашей страны нету. Хотя, когда нынешний действующий президент Абхазии Рау Джунгович Хаджинба был депутатом парламента до выбора его в президенты, как раз тогда они написали, это не было официальным, но тем не менее обращение от лица 25 депутатов Абхазского парламента в адрес Вселенского Патриарха было сделано. А сейчас, к сожалению, вы видите, что нет ни открытой поддержки, уже об открытой поддержке мы вообще не говорим. Кроме препятствий на пути решения абхазского церковного вопроса, который мы осуществляем, других пока не видно, к сожалению.
Это был председатель Священной митрополии Абхазии, доктор богословия, архимандрит Дорофей Дбар. С ним беседовал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.